Глава 37. Зеленый мыс. Инженер Брунс сидел на каменной веранде дачи на зеленом мысу под большой пальмой, на крахмаленные листья которой бросали острые и узкие тени на бритый затылок инженера, на белую его рубашку и на гамсовский стул из гарнитура генеральши Поповой, на котором томился инженер, дожидаясь обеда. Брунс вытянул толстые наливные губы трубочкой и голосом шаловливого карапуза протянул: «Мусик!» Дача молчала. Тропическая флора ластилась к инженеру, кактусы протягивали к нему свои ежовые рукавицы, драцены гремели листьями, бананы и саговые пальмы отгоняли мух с лысины инженера, розы, обвивающие веранду, падали к его сандалиям. Но все было тщетно. Брунс хотел обедать. Он раздраженно смотрел на перламутровую бухту, на далекий мысик Батума и певуче призывал: «Мусик! Мусик!» Во влажном субтропическом воздухе звук быстро замирал. Ответа не было. Брунс представил себе большого коричневого гуся с шипящей жирной кожей и не в силах сдержать себя завопил: «Мусик! Готов, гусик!» «Андрей Михайлович!» — закричал женский голос из комнаты. «Не морочь мне голову!» Инженер, свернувший уже привычные губы в трубочку, немедленно ответил: «Мусик, ты не жалеешь своего маленького мужика?» «Пошел вон, обжора!» — ответили из комнаты. Но инженер не покорился. Он собрался было продолжать вызовы гусика, который он безуспешно вел уже 2 часа, но неожиданный шорох заставил его обернуться. Из черно-зеленых бамбуковых зарослей вышел человек в рваной синей косоворотке, опоясанный потертым витым шнурком с густыми кистями и в затертых полосатых брюках. На добром лице незнакомца топорщилась лохматая бородка. В руках он держал пиджак. Человек приблизился и спросил приятным голосом: «Где здесь находится инженер Брунс?»
«Я инженер Брунс», — сказал заклинатель гусика неожиданным басом. «Чем могу?»
Человек молча повалился на колени. Это был отец Федор.
«Вы с ума сошли!» — воскликнул инженер, вскакивая. «Встаньте, пожалуйста!»
«Не встану!»
— ответил отец Федор, водя головой за инженером и глядя на него ясными глазами.
«Встаньте!
Не встану!»
И отец Федор осторожно, чтобы не было больно, стал постукивать головой о гравий.
«Мусик, иди сюда!» — закричал испуганный инженер. «Смотри, что делается! Встаньте, я вас прошу! Ну, умоляю вас!»
«Не встану!»
— повторил отец Федор. На веранду выбежала Мусик, тонко разбиравшаяся в интонациях мужа. Завидев даму, отец Федор, не поднимаясь с колен, проворно переполз поближе к ней, поклонился в ноги и зачастил: «На вас, матушка! На вас, голубушка! На вас уповаю!» Тогда инженер Брунс покраснел, схватил просителя под мышки и, натужась, поднял его, чтобы поставить на ноги. Но отец Федор схитрил и поджал ноги. Возмущенный Брунс потащил странного гостя в угол и насильно посадил его в полукресло. Гампсовское отнюдь не из воробьяниновского особняка, но из гостиной генеральши Поповой.
«Не смею!» —
забормотал отец Федор, кладя на колени попахивающий керосином пиджак булочника. «Не осмеливаюсь сидеть в присутствии высокопоставленных особ!» И отец Федор сделал попытку снова пасть на колени. Инженер с печальным криком придержал отца Федора за плечи.
«Мусик», — сказал он, тяжело дыша, — «поговори с этим гражданином. Тут какое-то недоразумение».
Мусик сразу взяла деловой тон. «В моем доме», — сказала она грозно, — «пожалуйста, не становитесь ни на какие колени».
«Голубушка», — умилился отец Федор, — «матушка».
«Никакая я вам не матушка. Что вам угодно?» Поп залопотал что-то непонятное, но, видно, умилительное. Только после долгих расспросов удалось понять, что он, как особой милости, просит продать ему гарнитуры с 12 стульев, на одном из которых он в настоящий момент сидит. Инженер от удивления выпустил из рук плечи отца Федора, который немедленно бухнулся на колени и стал по черепашьи гоняться за инженером. «Почему?» — кричал инженер, увертываясь от длинных рук отца Федора. «Почему я должен продать свои стулья? Сколько вы не бухаетесь на колени, я ничего не могу понять».
«Да ведь это мои стулья!» — простонал отец Федор. «То есть как это ваши? Откуда ваши? С ума вы спятили? Мусик, теперь для меня все ясно. Это явный псих». «Мои!» —
униженно твердил отец Федор.
«Что ж, по-вашему, я у вас их украл?» — вскипел инженер. «Украл? Слышишь, Мусик, это какой-то шантаж!»
«Не боже мой!»
— шепнул отец Федор. «Если я их у вас украл, то требуйте судом и не устраивайте в моем доме пандемониума. Слышишь, Мусик?»
«Да чего находит нахальство? Пообедать Не дадут по-человечески.
Нет, отец Федор не хотел требовать свои стулья судом. Отнюдь. Он знал, что инженер Брунс не крал у него стульев. О, нет, у него и в мыслях этого не было. Но эти стулья все-таки до революции принадлежали ему, отцу Федору. И они бесконечно дороги его жене, умирающей сейчас в Воронеже. Исполняя ее волю, а никак не по собственной дерзости, он позволил себе узнать местонахождение стульев и явиться гражданину Брунсу. Отец Федор не просит подаяния, о нет, он достаточно обеспечен. Небольшой свечной заводик в Самаре, чтобы усладить последние минуты жены покупкой старых стульев. Он готов не поскупиться и уплатить за весь гарнитур 20 рублей.
«Что?» — крикнул инженер Багровей. 20 рублей за прекрасный гостиный гарнитур? Мусик, ты слышишь, это все-таки псих. Ей-богу, псих!»
«Я не псих, а единственно выполняю волю, пославшей меня жены».
«О, черт!» — сказал инженер. «Опять ползать начал! Мусик, он опять ползает!
Назначьте же цену!» — стенал отец Федор, осмотрительно биясь головой о ствол араукарии.
«Не портите дерево, чудак вы человек! Мусик, он, кажется, не псих. Просто, как видно, расстроен человек болезнью жены. Продать ему разве стулья? Отвяжется, а то он лоб разобьет».
«А мы на чем сидеть будем?» — спросила Мусик.
«Купим другие. Это за 20 рублей? Ну, за 20 я, положим, не продам. Положим, не продам я и за 200, а за 250 продам». Ответом послужил страшный удар головой о драцену. «Ну, Мусик, это мне уже надоело!»
Инженер решительно подошел к отцу Федору и стал диктовать ультиматум.
«Во-первых, отойдите от пальмы не менее чем на 3 шага. Во-вторых, немедленно встаньте. В-третьих, мебель я продам за 250 рублей, не меньше». «Не корысти ради!» — пропел отец Федор. «А токмо во исполнении воли больной жены!» «Ну, милый, моя жена тоже больна. Правда, Мусик, у тебя легкие не в порядке? Но я не требую на этом основании, чтобы вы, ну, продали мне, положим, ваш пиджак за 30 копеек».
«Возьмите даром!»
— воскликнул отец Федор. Инженер раздраженно махнул рукой и холодно сказал.
«Вы ваши шутки бросьте. Ни в какие рассуждения я больше не пускаюсь. Стулья, оценены мною в 250 рублей, я не уступлю ни копейки».
50!
— предложил отец Федор.
«Мусик, — сказал инженер, — позови Багратиона, пусть проводит гражданина. Не корысти и ради, Багратион!»
Отец Федор в страхе бежал, а инженер пошел в столовую и сел за гусика. Любимая птица произвела на Брунса благотворное действие. Он начал успокаиваться. В тот момент, когда инженер, обмотав косточку папиросной бумагой, поднес гусиную ножку к розовому рту, в окне появилось умоляющее лицо отца Федора.
«Не корысти ради», —
сказал мягкий голос.
55 рублей.
Инженер, не оглядываясь, зарычал. Отец Федор исчез. Весь день потом фигура отца Федора мелькала во всех концах дачи. То выбегала она из тени криптомерий, то возникала она в мандариновой роще, то перелетала через черный двор и, трепеща, уносилась к ботаническому саду. Инженер весь день призывал Мусика, жаловался на психа и на головную боль. В наступившей тьме время от времени раздавался голос отца Федора.
«138!»
— кричал он откуда-то с неба. А через минуту голос его приходил со стороны дачи Думбасова.
«141!» — предлагал отец Федор. «Не корысти ради, господин Брунс, а токмо!»
Наконец инженер не выдержал, вышел на середину веранды и, вглядываясь в темноту, начал размеренно кричать.
«Черт с вами! 200 рублей! Только отвяжитесь!»
Послышались шорох потревоженных бамбуков, тихий стон и удаляющиеся шаги. Потом все смолкло. В заливе барахтали звезды, светляки догоняли отца Федора, кружились вокруг головы, обливая лицо его зеленоватым медицинским светом.
«Ну и гусики теперь пошли», — пробормотал инженер, входя в комнаты.
В этот же вечер отец Федор отправил в город Н. жене своей Екатерине Александровне такую телеграмму.
«Товар нашел, вышли 230. Телеграфом продай, что хочешь, Федя».
2 дня он восторженно слонялся у Брунсовой дачи, издали раскланивался с Мусиком и даже время от времени оглашал тропические дали криками.
«Не корости ради, а токмо волею пославшей мя супруги!»
На 3-й день деньги были получены с отчаянной телеграммой. «Продала все, осталось без 1 копейки. Целую и жду, Евстигнеев все обедает Катя». Отец Федор пересчитал деньги, истово перекрестился, нанял фургон и поехал на Зеленый мыс. Погода была сумрачная, с турецкой границы ветер нагонял тучи, шторм доходил до 6 баллов, было запрещено купаться и выходить в море на лодках, гул и гром стоял над Батумом, шторм тряс берега. Достигши дачи инженера Брунса, отец Федор велел вознице Аджарцу в башлыке подождать и отправился за мебелью. «Я деньги принес», — заторопился отец Федор. «200 рублей, как вы говорили».
«Музик, возьми у него деньги, дай ему стулья, и пусть делает все это поскорее, у меня мигрень».
Цель всей жизни была достигнута. Свечной заводик в Самаре сам лез в руки, бриллианты сыпались в карманы, как семечки. 12 стульев, один за другим, были погружены в фургон. Они очень походили на воробьяниновские, с той только разницей, что обивка их была не ситцевая в цветочках, а репсовая, синяя, в розовую полосочку. Нетерпение охватывало отца Федора. Отец Федор сел рядом с кучером и, поминутно оглядываясь на стулья, выехал к Батуму.
«Стой!» — закричал вдруг отец Федор вознице. «Стой, мусульманин!» И он, дрожа и спотыкаясь, стал выгружать стулья на пустынный берег. Равнодушный аджарец получил свою 5-ку, хлестнул по лошадям и уехал. А отец Федор, убедившись, что вокруг никого нет, стащил стулья с обрыва на небольшой сухой еще кусок пляжа и вынул топорик. Минуту он находился в сомнении, не знал, с какого стула начать. Потом, словно лунатик, подошел к 3-му стулу и зверски ударил топорик по спинке. Стул опрокинулся, не повредившись. «Ага!» — крикнул отец Федор. «Я тебе покажу!» И он бросился на стул, как на живую тварь. Вмиг стул был изрублен в капусту. Отец Федор не слышал ударов топора о дерево, о репс и о пружины. Стулья выходили из строя один за другим. Ярость отца Федора все увеличивалась. Увеличивался и шторм. Иные волны добирались до самых ног отца Федора. От Батума до Синопа стоял великий шум. Море бесилось и срывало свое бешенство на каждом суденышке. Пароход «Ленин», чадя 2 своими трубами и тяжело оседая на корму, подходил к Новороссийску. Шторм вертелся в Черном море, выбрасывая 1000-тонные валы на берега Трапезунда, Ялты, Одессы и Констанцы. За тишиной Босфора и Дарданелл гремело Средиземное море. За Гибралтарским проливом бился о Европу Атлантический океан. Сердитая вода опоясывала земной шар. А на Батумском берегу стоял отец Федор и, обливаясь потом, разрубал последний стул. Через минуту все было кончено. Отчаяние охватило отца Федора. Бросив остолбенелый взгляд на навороченную им гору ножек, спинок и пружин, он отступил. Вода схватила его за ноги. Он рванулся вперед и, вымокший, бросился на шоссе. Большая волна грянулась о то место, где только что стоял отец Федор, и, катясь назад, увлекла с собой весь искалеченный гарнитур генеральши Поповой. Отец Федор уже не видел этого. Он брел по шоссе, согнувшись и прижимая к груди мокрый кулак. Он вошел в Батум, сослепу ничего не видя вокруг. Положение его было самое ужасное. За 5000 километров от дома, с 20 рублями в кармане, доехать в родной город было положительно невозможно.